Маурицио де Джованни. Место каждого. Лето комиссара Ричарди. Посвящается Тино и Вале, товарищам на всем пути. Аннотация. Этим жарким летом комиссар полиции Неаполя Луиджи Ричарди, сыщик, который видит призраков людей, умерших насильственной смертью, и слышит их последние мысли, снова получил трудное задание. Ему предстоит расследовать убийство герцогини Ди Кампарино, таинственной женщины, известной своей бурной жизнью. В ночь, когда на площади перед особняком семьи Ди Кампарино жители квартала шумно отмечали праздник, герцогиню нашли убитой в своей прихожей. Кто-то задушил ее, потом выстрелил ей в голову из пистолета. Кто мог это сделать? Подозреваемых несколько, и улики противоречат одна другой. Комиссар будет блуждать неверными и порой опасными путями в поисках истины, а развязка окажется совершенно неожиданной.
Глава первая.
Ангел смерти прошел среди праздника, но никто этого не заметил. Он шел вдоль церковной стены. Церковь была еще в нарядном убранстве после утренней праздничной службы, но теперь наступила ночь, и на смену святым обрядам пришли мирские радости. В центре площади по традиции горел костер, однако в этом знойном августе и без него можно было задохнуться от жары, и никому не был нужен огонь. Дрова для костра собирали все местные семьи, и каждая внесла свою долю. Но ангелу смерти костер помог. Огонь отбрасывал тени от пар, которые танцевали под музыку тамбуринов и гитар и хлопки ладоней среди крика детей и свиста разносчиков. Он не предвидел этого, но знал, что божественная справедливость чем-то поддержит его. Он заметил одну петарду, потом вторую. Приближалась полночь. Какая-то толстая сеньора сделала вид, будто падает в обморок. Мужчина рядом с ней рассмеялся. Ангел смерти слегка задел его, но мужчина даже не вздрогнул. В эту ночь ему не суждено было умереть. Идя вдоль края площади в черном костюме, без особых примет, ангел смерти мог бы обратить на себя чье-то внимание только своим печальным видом. Глаза опущены, плечи немного ссутулены. Но в лихорадочном веселье праздничной ночи никто не заметил эту печаль. Ангел смерти учел даже это. Он подошел к главным воротам особняка. На мгновение ему стало страшно. А вдруг ворота заперты по случаю праздника? Но между створками была узкая щель. Ворота, как всегда, открыты. И ангел смерти, словно тень, проскользнул внутрь. На площади играли бешеную тарантеллу. Толпа сопровождала музыку песнями, хлопками в ладоши и взрывами петард. Он знал, где спрятаться. Зашел за колонну в труднодоступный угол и приготовился ждать. Ладонь скользнула в карман и почувствовала холод металла, но это не принесло утешения ангелу смерти. Даже заметив во дворе одинокую тень, он не почувствовал утешения. Он лишь думал о том, что совершает справедливое возмездие.
Глава вторая.
Комиссар Луиджи Альфредо Ричарди был не против того, чтобы работать по воскресеньям. Это была еще одна его странность. Его сослуживцы во время составления графика дежурств находили множество предлогов. Уход за больной матерью, пожилой возраст, жуткое количество дел в доме. Любая причина была хороша, чтобы избавиться от работы в день, когда весь город будет отмечать праздник. Ричарди же, как обычно, промолчал. И ему, как обычно, досталось самое худшее время. Но этим он не заслужил благосклонность остальных. Они не упустили очередной случай посудачить о комиссаре за его спиной. Ричарди всегда был один. Руки постоянно держал в карманах, всегда ходил с непокрытой головой, даже зимой. Он не участвовал в праздниках и вечеринках, никогда не был ни на одной встрече. Он не приходил в гости, если его приглашали, не заводил себе друзей и ни с кем не разговаривал откровенно. У него были зеленые глаза, которые выделялись на смуглом лице, а на лоб падала прядь волос, которую он поправлял резким движением руки. Разговаривал он очень мало, и в его словах была холодная ирония, которую улавливали не все. Но, несмотря на это, одним своим присутствием Ричарди привлекал внимание окружающих. Работал он без передышки, особенно в тех случаях, когда расследовал убийство. Сослуживцы не любили его за то, что не могли выдержать бешеный темп, в котором Ричарди вел расследование. Полицейские, которых направляли работать под его началом, тайком проклинали его за часы, которые им приходилось провести под дождем или солнцем во время долгих и порой бесполезных засад, и ядовито шутили, что кого бы ни убили, аристократа или оборванца, всегда кажется, что убит родственник комиссара. Но Ричарди бесспорно был талантливым сыщиком. Он не соблюдал принятые процедуры и не следовал предписаниям начальства. Он шел своими, непонятными путями и всегда доходил до виновника преступления. Кто-то пустил слух, что комиссар Ричарди разговаривает с самим дьяволом, и тот пересказывает ему мысли убийц. Эта сплетня делала еще плотнее пустоту вокруг него, потому что в душе города прочно укоренилось суеверие. О личной жизни комиссара никто ничего не знал. А может быть, о ней нечего было знать. Он жил один со своей старой няней. Было неизвестно, есть ли у него родные или друзья. Рядом с ним никогда не было ни одной женщины и даже ни одного мужчины. Никто не видел его в публичном доме или в театре. Ричарди вообще ни разу не провел вечер вне дома. Это вызывало недоверие. Люди всегда не доверяют человеку без недостатков, считая, что у того, кто не имеет пороков, не может быть и добродетелей. Даже руководители Ричарди, и в первую очередь Анджело Гарцио, заместитель начальника управления, не скрывали, что им неуютно в присутствии этого человека, который при своих огромных способностях и компетентности совершенно лишен честолюбия. Говорили, что комиссар очень богат, что он владеет огромным имением в какой-то дальней провинции и оттого ему не нужен более высокий оклад. Казалось, его ничто не интересовало, кроме расследований. Но он не проявлял никаких признаков удовлетворения, когда задерживал виновного. Он только пристально смотрел на преступника своими вызывающими беспокойство прозрачными глазами, а потом поворачивался к задержанному спиной и шел дальше, к новому преступлению, к новой крови. Ричарди приезжал в управление рано, даже в воскресный день. В воскресенье на долгом пути от улицы Святой Терезы до улицы Толедо он встречал меньше людей, но это ему нравилось. Город медленно просыпался, несколько тележек с фруктами или молоком катились по улице, расшатывая камни мостовой. От фонтанов, которые таились в глубине бедных кварталов, долетали первые песни прачек. Дождя не было больше 2 месяцев, ни капли, и в этом ужасном августе было приятно чувствовать в пути остаток ночной прохлады. В полумраке, который создавали закрытые ставни, сидя за письменным столом, комиссар мысленно составлял себе план работы на сегодня. Автоматические движения, бюрократическая работа, заполнять бланки протоколов. Список посетителей, сегодня их будет очень мало. На площади под окном еще не было ни одного человека. Какой-то пьяница пел хриплым голосом. «Вот еще один человек, который дежурит по воскресеньям», — подумал комиссар. Дверь была полуоткрыта, чтобы немного проветрить кабинет. Лучи света падали на стену под официальными портретами маленького короля и великого главы правительства. Чайка начала вторить криком песни пьяницы, и Ричарди решил, что у нее голос, несомненно, лучше. Он лениво смотрел в дверную щель на тот участок коридора возле лестницы, который мог видеть. Даже в полумраке он четко различал очертания 2 трупов. 2 стоящие фигуры, одна рядом с другой. При жизни они встретились всего 1 раз, и сразу после встречи смерть соединила их навеки. «Памятник полицейскому и вору», — подумал Ричарди. Но это был невидимый памятник. Точнее, невидимый почти для всех. До них было несколько метров расстояния, Но комиссар со своего стула видел широкую дыру с обгоревшими краями в голове вора сбоку и маленькое входное отверстие от пули на виске полицейского. Видел струю крови и мозгового вещества, которое стекало на шею, и слышал, как оба призрака тихо бормочут свои последние мысли. «У вас нет перерыва», — с ненавистью подумал он. «Вы стоите здесь каждый проклятый день и отравляете воздух бесполезной болью ваших молодых, напрасно погубленных жизней». Он отвел взгляд в сторону и встал со стула. Жара усиливалась с каждой минутой. На улице стал слышен гул моторов. Несколько автомобилей катили к морю. Комиссар подошел к календарю, сорвал листок предыдущего дня и прочел новую дату. 23 августа 1931 года. 9-й год новой эры, эпохи бантиков в волосах и ботфортов. Фотографии размером с целую страницу, на которых изображен человек без пиджака и с плугом. Эпоха энтузиазма и оптимизма. Эпоха порядка и чистых городов, как объявлено в указе. «Может быть, одного указа было достаточно», — подумал Ричарди. Но в первый день первого года мир продолжал вращаться точно так же, как до этого. Те же преступления, те же извращенные страсти и та же кровь. Он взглянул в коридор, прислушался к голосам, вполголоса бормотавшим мысли мертвецов. Потом подошел к двери и закрыл ее. Как будто достаточно закрыть дверь, чтобы вытеснить чувство из души. Как будто он слышал слова мертвых ушами, а не сердцем. Перед тем, как выбросить оторванный листок календаря в корзину, комиссар еще раз взглянул на дату. 9-й год. А все-таки их прошло 25. Сегодня исполнилось ровно 25 лет с его первого знойного августа. Баронесса Марта Ричарди Ди Маламонте была маленькой, изящной и молчаливой женщиной. В том уголке провинции Челента, над которым возвышался старинный замок баронов Ричарди, все любили ее. Но издали. Что-то странное и чужое для них было в печальном взгляде ее прекрасных зеленых глаз. Что-то, отчего им было неуютно. Судьба была не слишком добра к баронессе. Она почти ребенком вышла замуж за барона, который был гораздо старше. Муж ее умер, когда их маленькому сыну Луиджи Альфредо было всего 3 года. Вдова не пожелала возвращаться в город и активно участвовала в жизни деревни. Помогала самым бедным семьям и учила читать и писать самых маленьких деревенских детей, потому что они составляли компанию ее сыну, очень уж на нее похожему. Но разница в общественном положении не слишком способствует дружбе, поэтому Луиджи Альфредо предпочитал проводить время со своей няней Розой, которая жила с их семьей с тех пор, как сама была ребенком, или с почтальоном Марио, юношей, который был без ума от романов в Салгаре и рассказывал мальчику о тиграх и воинах. Ребенок, слушая его, уносился мыслями в мир мечты, а потом воспроизводил эти рассказы, играя в саду замка. Окруженный воображаемыми друзьями и врагами, он сражался с одиночеством с помощью своего воображения, размахивая деревянным мечом, который Марио сделал ему из 2 сложенных крест-накрест обломков доски. Мир Луиджи Альфредо состоял в равных долях из реальности и вымысла, и мальчик питал вымысел реальностью, выбирая из действительной жизни то, что сильнее всего очаровывало его, и превращая эти частицы реальности в новые приключения. Эти приключения он проживал в долгие, одинокие, послеполуденные часы. Мать и слуги привыкли слышать, что мальчик что-то бормочет в саду, ведя в бой невидимые войска или отрубая головы морским чудищам одним ударом меча. По вечерам Розе приходилось ворча лечить ободранные колени питомца и зашивать дыры на его фуфайках. Потом она сжимала мальчика в своих неуклюжих, утешающих объятиях. Но однажды он вернулся громко крича, и со слезами рассказал матери и Розе, что видел мертвого человека, который с ним говорил. Няня успокоила мальчика, а вечером с суровым видом спросила у служанок, которая из них имела глупость рассказать ребенку про поденщика, который этой зимой был зарезан ножом из-за ревности. Те в ответ стали клясться, что никогда не говорили при маленьком сеньоре об этом случае. Луиджи Альфредо, как обычно, тайком подслушал их разговор, спрятавшись под подоконником. После этого он мысленно называл словом «случай» свое второе зрение, способность чувствовать боль, сохранившуюся в воздухе после насильственной смерти, и видеть источник этой боли. Мальчик уже почти не помнил об этой встрече в то августовское утро, когда его мать велела ему одеться, потому что они пойдут вместе на прогулку. Ему было тогда 6 лет, и самым большим удовольствием в жизни для него было проводить время вместе с матерью, хотя она не рассказывала ему красивые истории, как Марио, и не утешала, сжимая в объятиях, как Роза. Мать смотрела на него большими зелеными глазами, улыбаясь ему нежно и грустно, и гладила по лбу, поправляя непослушную прядь волос. Ему этого было достаточно. Но в тот день на ее лице было необычное выражение. Оно было каким-то далеким, отстраненным и при этом напряженным. Луиджи Альфредо подумал, что матери не здоровится. Может быть, у нее, как это часто случалось, болела голова. Они шли по дороге, которая вела за пределы их края. Даже теперь, через столько лет, Ричарди помнил удушливую жару, запах навоза и ароматы полей. Он и мать уходили все дальше, оставляя за спиной последние дома. Он спросил, куда они идут, но она ничего не ответила, только сжала его руку в своей ладони. Мальчик потел очень мало, но жара отнимала у него все силы, и ему хотелось пить. Когда же, наконец, можно будет остановиться? Ему не терпелось это сделать, но мать продолжала идти. Примерно через час они подошли к дому, который казался брошенным. Деревянная калитка была распахнута. Дорожка, которая когда-то вела к дому, заросла травами. С ветки большого дерева, стоявшего в центре двора, свисала веревка с привязанной к ней доской. Это были старые сломанные качели. Мать остановилась в нескольких метрах от дерева, нахмурила брови и стала неуверенно оглядываться. Широкие поля ее белой шляпы скрывали взгляд, но Луиджи Альфредо чувствовал в нем беспокойство. А потом он заметил стоявшую за стволом дерева девочку, примерно одного с ним роста. Он подумал, что сначала не разглядел ее, потому что ее скрывала тень, улыбнулся девочке, подошел к ней и спросил: «Хочешь поиграть?» Мать вздрогнула и поднесла ладонь ко рту. Девочка была бледная, ее волосы были испачканы землей и свободно падали на платье из глубокого сукна. В своих воспоминаниях Ричарди снова увидел эту девочку так же ясно, как сейчас видел портрет Муссолини на стене. Передняя сторона куртки была по цвету другой, чем остальная часть, и казалась черной. Луиджи Альфредо подошел еще ближе и всмотрелся лучше. Живот девочки был разорван. В нее стреляли, в упор, крупной дробью. Из обожженного, растерзанного тела выглядывали белые ребра. Глядя на мальчика невидящими глазами, словно в пустоту, девочка сказала: «Мама, бегите! Они сломали калитку! Бегите!» Луиджи Альфредо растерялся, отступил на шаг назад, повернулся к матери, показал ей на девочку и воскликнул: «Мама! Помогите ей! Вы разве не слышите?» Марта не сдвинулась с места. Продолжала стоять, как каменная статуя, глядя в сторону дерева. Ричарди понял. Мать не видит девочку, хотя и слышит что-то. Он решил, что сам пойдет и позовет мать девочки, и повернулся в сторону дома. Пройдя несколько метров, он увидел мальчика. Тот сидел возле большого камня и, казалось, спал. Но когда Ричарди подошел ближе, чтобы его разбудить, из открытого рта мальчика вылетели звуки, похожие на журчание воды. Ричарди подошел еще ближе и услышал слова: «Папа, папа, разбойники! Пришли разбойники! Уходите!» Из раны на горле мальчика широкой струей текла черная жидкость. Она бурлила и все не останавливалась. Луиджи Альфредо стал всхлипывать, не осознавая, что плачет. Его душу заливал поток огромной ноющей боли. Она текла волнами, как кровь мальчика, и с каждой новой волной Ричарди чувствовал себя все более грязным и полным отчаяния. Издалека он протянул руку в сторону матери, которая по-прежнему стояла возле дерева со сломанными качелями и держала ладонь у рта, а потом сделала несколько шагов в сторону дома. В дверях на пороге стояла на коленях женщина, которую почти не было видно от того, что внутри было темно. Она протягивала руку в сторону дома и говорила: